Он был жесток, как повелитель ада, великий инквизитор Торквемада, испанский поэт. Да.
Лонгфелло, Генри Лонгфелло.
Да.
И справедливо. Добрый день.
Добрый день. Наталья Басовская в эфире. Справедливо?
Справедливо. Алексей Алексеевич, вы как-то в одной из наших передач мягко и интеллигентно упрекнули меня в том, что что-то они у вас, ваши персонажи, такие все светлые тона покрашенные, солнечные. И в отместку, явно для равновесия, предложили мне образ Торквемады.
Конечно.
Тут хоть надорвис, хоть пусти в ход все самые положительные эмоции, трудно найти светлое пятнышко. И мне это...
Я нашел два.
Вы нашли. Очень будет мне интересно узнать, потому что я не нашла. И мы это обсудим с вами. Родился в 1420 году, умер в 1498.
Очень долго.
Долгая жизнь.
78 лет для средних веков это...
И для высшего злодея. Как там они с Богом поладили, не знаю. Может быть, эта жизнь и была наказанием ему. Потому что то, как он жил, детали эти у нас с вами появятся, вряд ли говорит о безоблачном счастье этого зловещего человека. Темен он, темна его душа и темна его биография. И нет подробных книг, освещающих его биографию, потому что все в каком-то полумраке. Много предположений, много допущений, гипотез, но, видимо, неизбежно. Потому что та самая инквизиция, которую он так энергично и фанатично возглавлял, она была окутана тайной. Это было одно из ее средств.
А я думал, наоборот, что она публично действовала.
Ни в коем случае. Все секретно. Только вот доносчик должен быть публичен и горд. Прекрасное учреждение. Инквизиция вообще в слове зловещего ничего нет, расследования. Но мы чуть позже о ней скажем. Сначала Торквемаде. Чем отличался? Достаточно образован. Может, это ваше первое светлое пятно, не знаю.
Не-не-не.
Достаточно образован. А надо сказать, что Пиренейские страны в это время, в 15 веке, не были центром интеллектуальной жизни Западной Европы. Да и не могли быть. Потому что много веков непрерывной войны против завоевателей арабов, которые еще в 7 веке покорили страны, христианские народы Пиренейского полуострова, прежде всего вестготов, долгие годы непрерывной войны, они жили все время в войне и в постоянной внутренней колонизации. Поэтому высокий расцвет культуры здесь едва ли европейской культуры был возможен. А та культура, которую сюда принесли арабы, она другая, это другая цивилизация. Полуостров вообще пересечение цивилизаций. И Торквемада тем уже мог несколько отличиться. Образован, хороший оратор. Выделился на богословском диспуте, где превзошел в ораторском искусстве очень известного доминиканского приора Лопеса из Серверы. И Лопес, известный до этого как оратор и победитель в диспутах, сразу привлек Торквемаду к руководству ордена. Происходил из семьи, в которой была как бы предначертана его будущая странная судьба и страшная судьба. Его отец, молодой доминиканец Иоанн Торквемада, содействовал осуждению Яна Гуса на Константском соборе 1415 года.
Как у них, значит, в роду. Да, в роду было написано.
Это что-то вроде судьбы, что-то фатальное. И, не сразу он этому поддался. Правда, сейчас я приведу данные молвы, не самые надежные, но вокруг таких таинственных личностей неизбежны. Говорили, что в молодости, еще прежде, чем он пошел в строгий орден доминиканцев...
Кстати, в 31 год он только туда пошел.
Да, он не юноша,
не мальчик.
А юношей путешествовал по Пиренейскому полуострову, по этим красотам, климат, море, солнце. И увлекся некой красавицей, что в юности...
Кто? Торквемада?
Понятно, Торквемада. Так говорит молва. Но она, чье имя мне установить не удалось, она предпочла ему того самого Мавра, образ которого на Пиренейском полуострове долгие годы есть образ врага, то есть человека арабского происхождения, и унесла с ним в ту в последнюю область, которая оставалась, под властью, я сразу осеклась, мы ее пока не называем, оставалась под властью арабов на юге Пиренейского полуострова. Это может быть травмой, это может быть оскорблением. Лицо Торквемады, много раз воспроизведенное, с чертами несколько условными. Аскетизма, которому он привержен, сделался, наверное, после истории с красавицей. Мрачности такой, суровости, это все при нем. И, возможно, вот этот эпизод Каждый человек ведь по-разному юношеские разочарования переносит. Возможно, он как-то отразился на его судьбе. Но дальше есть данные более надежные, которые позволяют мне сказать о нем, присоединяясь к стану историков, тут два стана, которые не видят в нем светлых пятен. Угу. Те, кто видят светлые пятна, такие
это
тоже
я.
Есть. Нет, вы пятна показали два пункта.
Два пятна, да.
Мы их еще узнаем.
Мы дойдем, да.
Но очень трогательны у него защитники. Во-первых, что все это во имя искренней веры. Сомнений в этом я сейчас некие изложу. А во-вторых, что, ну, не 30 же тысяч, а всего 10 тысяч по его личному-то приговору были сожжены.
10 220.
Да, это же все дело меняет.
Но 10 тысяч, это же сколько же 10 тысяч, это смешно.
Где он, да, это пустяковина. На фоне общих изгнания 300, осуждения 300 тысяч человек, изгнания до 300-200 тысяч человек, приговор 30, сожжения не менее чем 30 с чем-то, и всего-навсего Торквемада какие-нибудь 10 тысяч. Я решительно не могу присоединиться к этому стану, но главное, что я хочу выразить некое вот это сомнение в его святой вере. И я не одинока. Намеки на это есть в литературе. Правда, сначала вычислила сама,
а
потом с удовольствием прочла. Нет,
что, не фанатик?
Верить он верил. Но настолько ли только верой руководствовался в своей деятельности?
Ну, а чем же еще он мог быть? Он был известным аскетом, он жил
политик. Политикан, умеющий бороться за должность и статус, продвинувшийся к этому положению правой руки католических государей. Они получили, Фердинанд и Изабелла, такое прозвание от самого папы. Два слова о них. Еще не объединенная Испания. Она на протяжении реконкисты несколько раз, там несколько христианских государств, то разъединяются, то соединяются, кто захочет подробнее прочтет. Но выделяются два лидера – Кастилия и Арагон. В Кастилии вокруг престола есть проблемы, такие частые в феодальных кругах. Король Кастилии Энрике IV получил прозвище народное – Бессильного. И
хорошее
в это вкладывается
прозвище,
что-то совершенно определенное, не только физическая сила на поле брани. Потому что при этом говорится о Энрике IV Бессильного – не могла родиться законная дочь Иоанна, единственная наследница престола. Значит, она дочь не его. И создается партия сторонников того, чтобы на престол в качестве наследницы укрепить предстоящие права. Было ясно, что Бессильный долго не будет править. А его сестры. У него есть сестра Изабелла. А дочь Иоанну отодвинуть. Создаются придворные партии. И вот тут начинает суетиться Торквемада. Наш Фома или Томас, по-разному его называют, Томазо, Фома.
Ну, это одно и то же, да.
Торквемада, да, это вариация его имени. Замеченный, выдвинувшийся в ордене, как образованный, подготовленный,
да.
Доминиканцев, доминикане, псы Господни.
Псы Господни, да.
Охранники веры, чистоты веры. Замеченный человек, и ему предлагают разные довольно привлекательные должности. Возглавить крупный монастырь, там, возглавить приход, богатый, достойный. Он отказывается. По благородству ли? Если сопоставить с его одновременной суетой вокруг Изабеллы, она еще совсем юной, оказалась его, он оказался ее духовным отцом, наставником, и ни за что не желает с этим положением, не таким уж пока выгодным, расстаться, но он-то знает, что, скорее всего, королевой станет она.
То есть он стал ее духовником еще до того, как
да.
она стала королевой?
Она была совсем девочкой, но тут началась борьба вокруг ее имени. И он твердо занял положение, предпочитая все тому, чтобы быть ее духовником. Это оправдалось. Он это сделал не напрасно. Именно он почти тайком сумел добиться, что в его личном сопровождении в 1469 году Изабелла венчается, вступает в брак с Фердинандом Арагонским.
Наталья Басовская. Оказывается, политик, но до светлых пятен Торквемады мы еще не дошли.